Я приветствую всех участников нашего очередного виртуального урока. Доброй вам недели, всего хорошего, чтобы было у всех. Нам приветы тут из Ставрополя, из Квинса, из Тюбингера, Нью-Йорк, Даллас, Израиль, Калуга, Сан-Франциско, Владикавказ, Московская женская группа, Северная группа, из Синтуки, Эстония, опять США, в общем, весь мир. Огромное спасибо вам за ваши вопросы на интернете. У меня, получается, возникает возможность таким образом почувствовать, что непонятно мне в моих объяснениях, и я постараюсь улучшить и развернуть больше мои пояснения к тому, что мы читаем у Баля Сулама. Также большой привет Елизарову, он сейчас находится, наверное, в дороге, в Кишинев, на Украину, на юг России. Ну, надо ему пожелать всего хорошего в этих его путешествиях. Он действительно туда летит для того, чтобы организовывать новые группы. Вообще по распространению у нас люди все более активно включаются. Мне очень приятно слышать это из Америки тоже. Я надеюсь, что Эли, хотя он и перешел в бруклинскую группу, не оставит группу в Квинсе и будет продолжать заниматься там распространением, в смысле, в своем родном Квинсе, а не будет полностью переключаться на Бруклин. В Москве, как мы знаем, ожидается пикник большой 17 мая с собранием всех групп. Я надеюсь, что он пройдет хорошо, в добром духе, в нашем духе. Люди перезнакомятся друг с другом, появится много возможностей для новых общений, вполне возможно для новых браков и для распространения. Там будут на пикнике около 20 групп, и это их объединение к раскрытию Творца, оно, я уверен, даст им потом свой отклик. Также большой привет Алику Шапира и Славе Тагирову, которые дали урок в Чикаго. Первый большой урок, и они, как я слышал уже от жены Алика, от Ины, которая меня принимала в Нью-Йорке, они остались этим довольны, и распространение в Чикаго, очевидно, начнет сейчас набирать обороты. Кроме того, вы знаете, что у нас есть проблема с тем, чтобы представить Каббалу как науку о общем мироздании. Ученые не очень понимают, что это значит наука о общем мироздании. Они понимают науки, которые действуют в рамках нашего мира, в маленьком объеме, в маленьком шарике, включающем только нашу Вселенную и наш мир. То есть только в тех желаниях наших, которые работают на получение. А наши желания, которые работают на отдачу, к сожалению, ученым недоступны. И поэтому тот объем мироздания, который скрыт от них, они не желают как-то воспринимать как науку об этом мироздании, о скрытом от нас. И вот мы должны каким-то образом, именно мы, которые начинаем изучать следующий, более высший объем мироздания, мы должны писать по этому поводу статьи, пытаться каким-то образом помочь всему человечеству через науку, через разум, через мысль, через то, что сегодня определяет человека, пока у него еще нет ощущения высшего мира, все-таки подобраться немножко к Каббале. Поэтому я вас прошу, те, которые могут писать наукообразные, псевдонаучные, научно-популярные, неважно какие статьи, экскурсы, эссенс, неважно что, о Каббале и науке, Каббале и искусстве, Каббале и природоведении, неважно чем, политике даже, неважно. То есть Каббала и что-то в нашем мире, связь того мира с нашим миром, чтобы наподобие мы могли бы показать людям, что это такое, И вообще, если у кого-то из нас есть возможность описать Каббалу в других выражениях, более привычных, более доступных, то я вас очень прошу, посылайте немедленно нам эти материалы, или даже лично мне, на мой почтовый адрес. Эти материалы нам очень нужны. Я уверен, что те люди, которые сегодня приходят в Каббалу, смогут выразить ее намного проще, намного точнее, намного лучше, легче, чем это делаю я. Я даже вспоминаю своего учителя, великого Рабаша, который с трудом вообще мог что-то объяснить на некнижном языке. У него этот книжный язык, просто это был его родной язык. А мы его даже не понимаем. Поэтому и мой язык, он тоже уже архаичен, и я очень надеюсь на вашу помощь. Мне очень приятно видеть с собой перед экраном родной парцов Баруха из Одессы. Вот он лезет почему-то обязательно в компьютер, не дает мне увидеть всю остальную группу за собой. Я очень рад, что они получили выход на визуальный на нас, и теперь мы можем видеть друг друга во время виртуальных уроков. Передо мной сидит Вильнюсская группа, Одесская группа и Московская группа. Будем надеяться, что все остальные группы в мире будут с нами, и остальные будут с нами на видеосвязи. А теперь пойдем с вами дальше. Мы в прошлый раз закончили 100-й пункт Талмуда Сферот, предисловие к Талмуда Сферот. Продолжим теперь пункт номер 101. Это первая часть нашего урока. И вторая часть нашего урока, как вы, наверное, уже видите за мной на доске, мы прогоним, значит, как обычно, всю эту картину творения, вплоть до Гмартикуна, до полного исправления. И я вам, конечно, сделаю больший акцент, если мы успеем это, на мире Ацелут. То, что в него мы потихонечку должны начинать внедряться. Значит, в предыдущих пунктах этого предисловия к Талмуду Сферот говорилось о том, что Творец скрывается специально для того, чтобы дать нам возможность проявить свою свободу воли. То есть, если бы он не скрывался, то так же, как законы нашего мира, они являются для нас обязательными. Если я, допустим, знаю закон тяготения, там, земного притяжения, законы электричества, электростатики, даже законы, которые я не знал раньше, а сегодня знаю, законы радиоактивности, законы предохранения элементарного от каких-то земных сил, допустим, огонь, вода и так далее. Если я знаю эти законы относительно меня, это мне помогает выжить в нашем мире. И незнание законов, оно немедленно вредит человеку. В этом отношении природа поступает с человеком абсолютно жестоко. То есть не то, что жестоко, нет у природы намерения такого. Но законы эти абсолютны и действуют на человека, независимо от того, он их знает или нет. Так вот, Творец скрывается от нас для того, чтобы законы, которые находятся выше нашей природы, мы не воспринимали бы так же, как законы нашей природы. Он бы мог раскрыться нам в таком виде, чтобы мы и дальше продолжали использовать законы высшего мира, как законы нашего мира, то есть для пользы для себя. И при этом мы бы, конечно, не выходили бы за пределы нашего эгоистического желания, и наше духовное постижение, оно было бы не духовным, а тем же эгоистическим, только простертым еще на внешнее якобы мироздание, и в том числе на Творца. То есть мы бы были подобны фараону, который сказал, кто такой Творец, которому я должен служить, чтобы он служил мне. То есть мы бы все духовные законы, скрытые за нашим миром находящиеся, в том числе самого Творца, использовали бы ради себя. И никогда бы таким образом ему бы не уподобились. А максимум, чего бы могли бы достичь, быть той же Малхут в мире бесконечности, черной точкой. Вырасти из этой черной точки до уровня Творца, что является целью каждого из нас, хотим, желаем мы этой цели или не желаем. Это обязанность. Закон природы нас к этому гонит. А скрытие Творца дает нам реализовать этот закон природы только в альтруистическом виде. извиняюсь. Что значит в натуралистическом виде? Что мы не можем узнать законы высшего мира до тех пор, пока не будем к ним относиться с полной отдачей, не ради собственной выгоды. Только в таком виде они будут для нас раскрываться, нам подчиняться. Мы сможем их адаптировать в себе, реализовывать в себе и таким образом, наполняясь ими, подниматься, расширяться, строить из себя парцов до уровня Творца. Поэтому, скрывая себя от творений, Творец не скрывает себя, потому что желает быть скрытым. Он желает быть раскрытым, то есть адаптированным творениями, но именно в их свободном, вольном, альтруистическом желании. И поэтому сокрытие его, это, как он пишет в последней фразе в 100-м пункте, сокрытие Творца от творения, это лишь просто подготовка к раскрытию его лика. И поэтому его скрытие позволяет нам самим правильно настроиться на приход к нему, на раскрытие правильное Творца. Пункт 101. И об этом сказано, что Творец скрывает себя в Торе. Потому что вопрос о страданиях и мучениях, которые человек получает, когда Творец скрыт, отличается от человека, который нарушает и преуменьшает законы Творца. От человека, приумножившего усилия в добрых делах. Потому что первый наиболее подготовлен к тому, чтобы оправдать Творца, то есть подумать, что эти страдания пришли к нему по причине преуменьшения выполнения законов. Что он хочет сказать? Как обычно, фразы, они сложные на иврите, а в переводе, конечно, на русский язык, они еще более неповоротливые такие. Если человек только приходит к нам на занятия и начинает изучать, ему объясняют, что вся проблема у тебя в твоей жизни в том, что ты не знаешь законов природного мира. Вот сейчас тебе мы даем в руки методику, ты этот высший мир раскроешь, и все будет нормально. Все увидишь, все узнаешь. Ему кажется, что все в порядке, и он может идти уже прямым путем. Он еще не знает, что находится перед ним, насколько он должен будет в себе еще перевернуть все свои представления. Потому что все, что он воспринимает, воспринимает только в альтруистических, в эгоистических желаниях. Поэтому человек, который начинает учиться, но проходит у него полгода, год, он начинает 2 года, 3 года, он начинает или происходит утомление, или он уходит с этого пути и продолжает жить уже как животное, не относящееся к акту творения. Или он начинает восставать на Творца, если он правильно работает. То есть у него появляется проблема с Творцом. Почему в результате его усилий Творец его даже не приближает, а еще больше, как ему кажется, отдаляет. И как только человек получает какое-то приближение, пытается что-то с ним сделать, после этого получает падение, ему кажется, что он отдалился еще больше. Поэтому человек, который делает усилия приблизиться к Творцу, получает еще большее отдаление от Творца, ощущение отдаления от Творца. Таким образом устроена эта формула движения к цели, что чем ближе ты приближаешься, тем дальше тебя как бы отбрасывают. Почему это делается? Тебя никуда не отбрасывают. Тебе дают все просто больше и больше увеличительное стекло видеть свои собственные недостатки. Тебе повышают резолюцию, с помощью которой ты все лучше и лучше видишь, кто ты такой. Это не значит отдаление. Это значит, что тебя учат рассматривать все более и более тонкие проблемы в твоей природе, в мироздании. Ведь видно ему, как пишет Баля Сулам, что он недостоин столь тяжелых наказаний, падений, которые на него сваливаются, а его товарищи, которые пришли позже, которые занимаются даже, может быть, меньше, они не страдают до такой степени, как страдает он. То есть мы это даже видим в группе. Человек, который прикладывает много-много усилий, и человек, который занимается так себе, приходит, присутствует. Разница между ними огромна. Ощущение страдания, неудовлетворенности в том, который прикладывает много усилий, во много-много раз больше. Почему же Творец делает это? В этом заключается, в принципе, парадокс. Мы как бы начинаем наш путь с одиночного скрытия Творца, а затем продолжаем, когда его входим в двойное скрытие Творца, а не наоборот, как мы обычно это рисуем. Вся проблема наших записей с вами, что мы подчастую не определяем, относительно чего мы это делаем, относительно кли или относительно света. А отношения, они обратные. Но как бы то ни было, человек, который продвигается дальше, ощущает себя в скрытии большим. Отсюда получается, что пока человек не удостаивается раскрытия Творца, то, что он учит, то, что он прилагает усилия, работает в группе, все это, все его усилия, наоборот, все больше и больше как бы скрывают от него Творца. И об этом именно сказано, что Творец скрывает себя в Торе. И эта тяжесть, которую человек чувствует именно посредством своей учебы, посредством своей работы в группе, является в принципе ничем иным, как призывом Творца. Как бы когда весь его путь, все его усилия, все желания человека, они как бы через Творца возвращаются к нему, взывают к человеку, пробуждают его своими вот этими страданиями к тому, чтобы он поскорее закончил путь исправления и вошел в ощущение Творца, вошел в высший мир. То есть все то отягчение, которое мы испытываем по мере продвижения, по мере все больших усилий, приложения все больших усилий в пути, эти все увеличивающиеся трудности, страдания, разочарования только для того, чтобы заставить нас быстрее закончить этот оставшийся короткий отрезок и выйти в раскрытие Творца. Пункт 102. У меня, извиняюсь, есть проблема со звуком, мне говорят. И об этом сказано, что для каждого изучающего Тору Лишма, то есть ради Творца, она становится ядом. Извините, для каждого изучающего Тору Лолишма, не ради Творца, что я говорю, она становится смертельным ядом. Ибо помимо того, что не выходит из раскрытия лика, в раскрытие лика Творца, ведь не приложил усилия для того, чтобы раскрыть Творца, то и не удостоился его. Но кроме того, если он все-таки занимается, но занимается недостаточно интенсивно, то Тора становится для него смертельным ядом. То есть он входит все в большее и большее и большее отрешение, разочарование и потихоньку отрывается от своего корня. Если не увеличивает по мере продвижения своего, по мере приложения усилий в учебе и в группе, если не увеличивает величие Творца в себе. И Тора, то есть вся методика, вся сила духовная, которая на него нисходит, она становится для него ядом. Еще раз повторяю. Мы обязаны приложить определенное количество усилий от того места, где мы находимся сегодня, и до того места. Место называется состояние. И до того состояния, когда мы можем войти в высший мир. Этот путь мы должны пройти посредством определенного количества усилий, определенной суммы усилий. Если человек эти усилия прикладывает в недостаточной интенсивности, если его эти усилия не ведут вперед желанием слиться с Творцом, со свойством отдачи, если он не возвеличивает в себе величие Творца, а это можно только через группу, сколько раз мы об этом уже говорили, если он не ставит это во главу своей цели, то он, хотя и прикладывает усилия, но недостаточные, и величие Творца не направляет его усилия все время на Творца. Получается так, что он разочаровывается, но не получает достаточно разочарований и недостаточно притягательной силы от Творца, чтобы все-таки устремиться к нему. И получается, что останавливается на полпути и потихонечку просто отваливает в сторону, что называется. Отрывается от своего корня. В таком случае Тора, то есть вся эта методика, является для него смертельным ядом. То есть она его отваживает от входа в духовный мир. Забывает он это, совершенно не видит мне в этом никакой привлекательности. Таким образом действует на него всеобщий закон альтруизма, к которому человек должен прийти. Кто может преуспеть? Тот, кто прикладывает большие усилия, но эти большие усилия прикладываются им для того, чтобы идти вперед в величии Творца. То есть я не бегу на занятия и не занимаюсь в группе для того, чтобы всех нас подзадорить и заниматься. А усилия должны быть качественные. То есть цель оконечная, она должна определять, на что я сейчас, сегодня нацеливаюсь. В этом отличие. Человек закончит свой путь нормально или сойдет на полдороги. Поэтому вся главная работа и вообще единственная работа в группе должна быть только в одном. Возвеличить так цель в наших глазах, сделать такую промывку мозгов для всех нас, и это постоянно, ежесекундно должно быть, чтобы только это было моей единственной заботой. Все остальное в мире было бы для меня абсолютно второстепенным. Тогда все мои усилия, которые я вкладываю в работу, в семью, в дом, в учебу, в мои государственные обязанности, в обязанности мои как гражданина, как мужа, как члена своей группы, неважно что и как, все это будет определяться этой конечной целью, которой я устремлен, ради которой я живу. И тогда вся наша жизнь на этом шарике, вся эта наша животная жизнь, она станет подспорьем, она станет той необходимой частью, которая примкнет тоже к духовному. То есть этот принцип, он очень простой, но выполнить его очень сложно. Значит, двигаться вперед можно не страданиями, которые подталкивают тебя сзади, а только величием Творца, притяжением цели, которая увлекает тебя вперед. Тогда ты получаешь свыше силу, которая становится для тебя тянущий вперед эликсиром жизни, а не ядом смерти. И этим разъясняются два имени, употребляемые в Торе, раскрытая и скрытая часть Торы. Вы, наверное, слышали об этом. Тората Нестар называется и Тората Негле. Открытая часть Торы и закрытая часть Торы. Так вот, ставится вопрос, зачем же мне скрытая часть Торы, то есть скрытое управление. Почему не раскрыта вся Тора? Вся методика? И в этом действительно есть глубокий смысл. Поскольку скрытая и раскрытая Тора имеется в виду, скрыт или раскрыт в ней Творец. И поэтому каббалисты считают, что человек начинает изучать вообще методику, которая называется скрытой Торой. Потому что Творец для нас в ней сейчас скрыт во всех наших книгах. А затем, когда проходит высший путь, высший мир, то видит во всех этих книгах, о чем говорят они на самом деле. И тогда считается, что он изучает раскрытую Тору. А из этого дальше поймем, как можно удостоиться первой ступени любви, то есть зависимой любви. Мы знаем, что весь наш путь, он состоит из четырех ступеней. Полное скрытие Творца, частичное скрытие Творца, или простое, двойное и простое. Затем махсом, переход махсома, раскрытие Творца как управляющего вознаграждением и наказанием, раскрытие Творца как управляющим абсолютным добром. Творец всегда относится к нам свыше через свое истинное управление, абсолютное добро для всех. Но в зависимости от того, на какой ступеньке мы находимся, мы можем находиться на четырех ступенях. Согласно нашему авиюту, применение нашего эгоизма. В зависимости от этого мы воспринимаем управление Творца. Если на самой высшей ступени мы находимся, мы воспринимаем его управление абсолютной любви. Для хороших, для плохих, неважно для кого и для как. Если чуть пониже, мы воспринимаем его управление как управление вознаграждением и наказанием. Если еще ниже, мы воспринимаем его управление как скрытое вдвойне. Если еще ниже, воспринимаем его управление как скрытое, просто скрытое, одинарное скрытие Творца. То есть не управление на самом деле Творца мы воспринимаем, мы воспринимаем его в наших килим. И в зависимости от того, насколько мы исправлены, в зависимости от этого, мы и ощущаем на себе совершенно другое управление, разное. А управление Творца и его ощущение, ощущение этого управления, это все одно и то же, это называется наш мир. Мы ощущаем ведь с вами, вот все, что вокруг меня, это Творец, это его проявление. Значит, если мы изнутри себя исправим свои органы ощущения, повысим свою чувствительность к управлению Творца, повысим свою резолюцию к ощущению того, что исходит от него, то мы ощутим себя в совершенно другом объеме мироздания. Ничего не изменится, изменятся только наши ощущения, но эти наши ощущения и являются нашим миром. Мы увидим, кроме того, что здесь есть, еще много-многое другое. Поэтому от нас зависит только, на каком уровне мироздание находится, на каком уровне ощущать управление Творца. Так вот, после того, как человек проходит махсом, он вступает в область, которая называется любовью. Он уже воспринимает Творца как любящего его. Так я уже ощущаю его, что он, оказывается, относится ко мне не как враг, не как ненавистник, которого я чувствовал так в этом мире. Я начинаю видеть на самом деле его проявление и интерпретирую его, естественно, уже совсем в другом виде. Когда начинаю видеть, вижу совсем другую картину. И эта картина называется первой ступенью любви. В Всего есть 4 ступени любви, которые начинаются над Махсомом. Под Махсомом есть только 2 ступени скрытия. Ступени, можно сказать, ненависти, отрешенности, усталости, совершенного, как сказать, отделения от Творца. Как только начинаем ощущать Творца, начинается постижение любви. В мере совпадения свойств, в мере сближения подобия свойств, начинает ощущаться чувство к нему, как чувство любви. В соответствии, естественно, с тем чувством любви, которое человек начинает ощущать от Творца. Как же можно удостоиться первой ступени любви? Зависимой любви. Что значит зависимой? Потому что мы пока постигаем, как только переходим Махсон, такое состояние Творца, когда Он влияет на нас в соответствии с нашими поступками. Я делаю хорошее, с любовью относится ко мне. Я делаю плохое, наказывает меня. Но все равно в этих поступках, в его относительно меня, я ощущаю его любовь ко мне. То есть цель его не для того, чтобы меня наказать, и даже не цель его, чтобы меня вознаградить, а с помощью этих двух отношений ко мне Творец хочет привести меня к более высшему, еще лучшему состоянию, качественно лучшему. Сейчас я попробую это более просто рассказать. Ну, давайте будем читать и потихонечку разбирать. Ничего тут не сделаешь. Придется пробираться сквозь этот текст. И хорошо прояснить нам, как можно удостоиться первой ступени любви, то есть зависимой любви. Поскольку нам известно, что нет вознаграждения за заповедь в этом мире, то есть за исправление в этом мире. В любом случае постижение вознаграждения заповеди есть в жизни в этом мире и приходит к оно человеку посредством раскрытия глаз и в мироздании, в Торе. И я в явном постижении вознаграждения за заповедь на месте. Есть здесь проблема. Дело в том, что человек, когда входит после Махсома в ступени постижения, он начинает постигать ощущение вознаграждением и наказанием. Но при этом он постигает действительно, что Творец относится к нему с любовью, но у него возникает в том числе вопрос: а что Творец делал со мной до тех пор, в прошлых моих жизнях, кругооборотах, когда я еще не был совершенно в высшем мире? Сейчас он относится ко мне, как я вижу, с любовью. Сейчас он относится ко мне благоприятно. А что же было раньше? Так, поэтому возникает два этапа в раскрытии отношения Творца к человеку вознаграждением и наказанием. Когда человек чувствует, что сегодня Творец относится ко мне с абсолютным добром, с любовью, желает меня с помощью наказаний и с помощью вознаграждений привести к более лучшему состоянию. Раз. Это один этап. То есть на сегодняшний день я оправдываю Творца, но за свои прошлые поступки и за его прошлые отношения ко мне за все прошлые кругообороты жизни, я не знаю, правильно ли он ко мне относился или нет. Тогда, в таком случае, для чего это вообще надо человеку? Почему он не может забыть? Что дает ему то, что он окунается в эти прошлые состояния? Это дает ему возможность увидеть и постигнуть управление Творца вечным, добрым, совершенным во всех состояниях творения. Раз. Второе. Что значит человек в прошлых состояниях, а не в этой жизни? Это значит человек в прошлых своих прегрешениях, или, как называемых, сдонот, или жгагот, преднамеренных прегрешениях или непреднамеренных. То есть мы с вами уже говорили о том, что мы проходим все этапы нашего развития через ступень абсолютно полного скрытия Творца, когда наши намеренные прегрешения накапливаются, то есть мы просто неосознанно, естественно, но делаем все абсолютно против альтруистических действий. Затем намерения наши мы начинаем немножко контролировать, но все равно не можем с ними ничего поделать. То есть все равно по неволе мы действуем эгоистически. Эти два этапа, когда я действую эгоистически намеренно и действую эгоистически по неволе, происходят вследствие двойного скрытия Творца и одинарного скрытия Творца. Эти оба состояния находятся под Махсомом. Для того, чтобы сейчас эти оба состояния поднять над Махсомом, все, что я в прошлых жизнях, до того, как перешел Махсом, накопил, все это должно сейчас подняться над Махсомом и получить свое исправление. Так это делается за счет того, что человек начинает видеть все свои прошлые состояния. Не просто в этой жизни, там, 20, 30, 40 лет назад, сколько я в ней прожил, а видеть вообще всего себя назад. Все-все свои проблемы, все, что у меня было, все, от чего я страдал, все вглубь себя я обнаруживаю. Для того, чтобы сейчас, когда на меня светит свет Творца, в этом свете показать ему все свои прошлые состояния и увидеть в этом свете, что на самом деле и в прошлых моих состояниях Творец относился ко мне с любовью и вел меня совершенно правильным путем. А то, что я так поступал, это я поступал так, потому что не мог по-другому поступить вследствие нахождения в эгоизме в своем на уровнях неживой, растительной и животной природы, на предварительных стадиях развития. Получается, что человек должен как бы взять все свои прошлые жизни, и сейчас, в этом состоянии, когда он вышел уже над Махсомом, эти все прошлые жизни быстренько в свете, который нисходит на него сейчас, в высшем свете, оправдать, пройти их еще раз. Это проходится не в течение многих-многих тысячелетий, как мы проходили эти состояния в прошлом. Это проходится в течение не месяцев или лет, нескольких, зависит от интенсивности работы человека. И тогда считается, что он прошел ступень, которая называется вознаграждением и наказанием. Раскрыл отношение Творца к себе добрым, первое, в этой жизни сегодня, второе, что никогда Творец раньше тоже не относился к нему никак, как только только добром. Таким образом, человек постигает два вида любви. Любовь несовершенную сегодня, когда он еще не уверен, что Творец во всем относительно него хорош, и любовь Творца прошлом, в его состояниях, от этого он убеждается, что, что Творец относительно него всегда был абсолютно добрым, хорошим, любящим. Эти два состояния, когда человек проходит, в принципе, он исправляет себя в отношении к Творцу, начинает любить Творца, как Творец любит его. В течение всех этих состояний он постепенно-постепенно растит любовь к Творцу. Первое состояние называется возвращением к Творцу от страха, потому что есть здесь еще... есть здесь еще вознаграждение, наказание. А второе состояние, он начинает понимать, убеждаться в том, что Творец всегда относится к нему с абсолютным добром. У него возвращение к Творцу, сближение с Творцом от страха пропадает, и наступает только сближение полной любовью. Это вторая ступень любви. И третья ступень любви, и четвертая ступень любви, они уже не относятся к самому человеку. Дело в том, что для того, чтобы удостоиться полного слияния с Творцом, полного уподобления Творцу, для этого надо знать все абсолютно его действия. А все абсолютно действия Творца можно узнать, если я побываю вместо каждой души, которую он сотворил. То есть, следующий этап, третий этап человека после Махсома, это такой, когда он начинает постигать отношение Творца к каждой душе в том состоянии, в котором она сейчас находится. Он как бы вселяется в каждую душу, приобщает ее к себе. И, вникая в нее, вживаясь в нее, ощущает управление Творца на нее на своем уровне, потому что он вселяется в другую душу. Это может быть душа совершенно еще не исправленная. Но когда я вхожу в нее, я ощущаю со своей точки видения, как Творец относится к ней. И тогда я вижу, понимаю, ощущаю, что он относится к ней с любовью. Как я выяснил, что Творец относится с любовью ко мне, так я вижу сейчас, что он относится с любовью к той душе. И так каждой душе из 600 тысяч душ, составляющих целое кли, общую душу, называемую Адама Ришон, Адам. Но это все я проверяю только в настоящем своем состоянии. Так же, как в случае первой любви, так и в случае третьей любви. В случае первой любви, как только я прошел Махсом, я постигаю отношение Творца к себе в настоящем состоянии, как доброе, хорошее, и от этого у меня возникает к нему первая любовь. Затем я постигаю следующий уровень, отношение Творца ко мне в прошлом, и при этом у меня возникает к нему вторая любовь. Сейчас я постигаю отношение Творца ко всем находящимся сегодня в данном разрезе временном, и я ощущаю, что он ко всем, каждой душе, я это проверяю, сливаюсь с каждой душой, при этом я становлюсь владельцем всех душ, я их включаю в себя, то есть мое кли духовное расширяется, и поэтому я из этого кли отношусь к Творцу уже с третьим видом любви. Вы понимаете, что любое состояние определяется емкостью, мощностью, кли. Поэтому, если первая стадия любви была только из своего сегодняшнего кли, что я могу определить, как Творец относится к сегодня ко мне? Соответственно, это моя первая любовь. Второе мое состояние, когда я взял из всех своих прошлых состояний, все свои желания, приобщил их к моему настоящему состоянию, у меня получилось огромное кли, моя целая душа, полностью исправленная лично, она одна, как частная. И в таком случае в это кли состоящее из настоящих моих желаний, из всех прошлых моих желаний, я ощущаю уже другое отношение к Творцу, называемое любовь номер два. Когда я сейчас включаюсь во все остальные души, ощущаю, как Творец относится к ним, я получаю все их желания к себе, адаптирую, включаю в себя. Я становлюсь как общая душа, Адам, но в настоящем времени, только в настоящем, что сегодня происходит с ним, я из этого общего большого кли отношусь к Творцу как с третьим чувством любви. И кроме этого, вы понимаете уже сейчас, естественно, простой дедуктивный метод. А что значит четвертая любовь? Когда я изучаю всю историю каждой души, кроме своей собственной, все, как в прошлом Творец относился к ним, и убеждаюсь, что он был на всех этих уровнях абсолютно добрым, абсолютно чистым, абсолютно любящим ко всем, на всех стадиях развития этой души, этого общего творения, ни к одному кому-то элементу в нем чувствительному не относился, кроме как с абсолютной любовью и добром, тогда у меня возникает к Творцу чувство, соответственно, этому абсолютной любви. И на этом заканчивается исправление, полностью то исправление, которое я должен был сделать, как один элемент мироздания. Это называется, что я достиг своего полного гмар-тикуна. Но это мой полный гмар-тикун. А теперь мы должны ждать, пока все остальные души достигнут такого же состояния. Когда все души достигают такого же состояния, каждый, проходя двойное скрытие, одиночное скрытие, раскрытие в первой любви, второй, в третьей, в четвертой, после этого, то есть каждый включает в себя все-все остальные души, получается, вы представляете, какие огромные желания. Получается, допустим, грубо говоря, 600 тысяч Адама Ришон. И все они сливаются друг с другом. И Левый Эвен при этом переходит полностью в исправленное состояние. Тогда и возникает такое безграничное, емкое кли, которое действительно становится полностью подобным Творцу. Вот этого состояния все мы должны достичь в этом мире, еще при жизни в этом мире. Каждая жизнь следующая будет ближе к Творцу, чем настоящая. Каждый может сделать свое полное исправление личное в той жизни, в которой он получил точку в сердце. То есть любое знание о высшем мире, о том, что он существует, что есть возможность достичь его и влиться в Творца на равных, на самом высшем его уровне, это является достижимой целью каждого из нас. И всех остальных, которые это услышат в нашей жизни, в своей жизни, в той жизни и смогут этого достичь. Теоретически это так. И практически тоже. Мы знаем из истории, по крайней мере, много-много-много таких случаев. И, естественно, мы из них не исключение. Общий принцип, по которому мы проходим по всем этим ступеням, он таков. Или я жду страданий, пассивничаю, жду, когда меня подтолкнут, или я устремляюсь вперед в возвеличивание цели. Страдания придут сами, через много-много времени, может быть, лета, может, жизни. Возвеличивание цели зависит от меня. Положительное устремление вперед зависит от меня. Если я создам вокруг себя общество, которое будет меня возбуждать к этой цели, то я к ней устремлюсь. Это должно быть общество нам подобным, которые тоже устремляются к этому, иначе что же они мне могут сообщить? Чем же они меня могут воодушевить? Я могу, конечно, нанять людей, допустим, за деньги, которые будут мне читать, писать, играть, может быть, на каких-то инструментах, в общем, воодушевлять меня каким-то образом к цели. Но я увижу, услышу и буду знать, что это искусственно. Я не смогу от них вдохновиться к цели, потому что цель живая. Я могу таким образом устремиться к цели не выше меня. Устремиться к цели выше меня я могу только, если я получаю вдохновение от себе подобных, от своих товарищей. Если они будут желать возбудить меня к этой цели, то только от того, насколько я проникнусь их влиянием на себя, то есть насколько я подставлю свою голову под их промывку мозгов, которую они мне хотят сделать, насколько я пожелаю этого, закрою глаза и только-только этого захочу получать от своей группы, больше ничего остального. Я одного только требую от группы, чтобы она говорила только о величии цели, и только это, чтобы вошло мне от нее. Никакие плохие другие вещи, посторонние, ни о чем, только об этом. Если я буду это пытаться сделать, то остальное все уже зависит от Творца. А Он в соответствии с моими усилиями сделает так, чтобы я продвигался. Это не важно, какого уровня группа. Это важно только, какие усилия прилагает к этому человек. На следующем занятии я просто сегодня не смог. У меня, к сожалению, нет двойной доски. Я не смог вам начертить чертеж всех миров и наших ступеней, где происходит какая ступень познания человека, где вознаграждение, наказание, где любовь, первая, вторая, третья, четвертая и так далее. На следующем занятии мы с вами это пройдем графически. Что делать, если Тора становится ядом? Это хорошо, если вы это уже чувствуете. Как подстелить себе соломинку, чтобы не сойти на полпути? И какая роль группы в этом случае? Вопрос из Москвы. Действительно, нет группы, которая была бы свободна от того, чтобы не пропало в нее это ощущение. Что же нам делать? Ощущение, что мы продвигаемся мало. Мы продвигаемся недостаточно. Возможно, что это ощущение, оно истинное, а возможно, что оно только возникающее из новых килим, которые только-только сейчас начинают проявляться. То есть, если я сделал очень хорошие усилия, разберем это просто на одном человеке, если я сделал очень хорошие усилия, то у меня после них, как правило, есть падение. Но это падение, потому что мне добавляют эгоизм. Я чувствую снова разочарованность, слабость, цель не привлекает и так далее. Но это устремление вперед все равно, только пока еще в левой линии. Это не яд, потому что он пришел после восхождения. И падение это только для того, чтобы я поднялся на еще больший уровень. В таком случае эти падения, они эффективны, они созидательны, и они не являются ядом смерти. Ядом смерти называются такие состояния, которые продолжаются долго, из которых я не могу выйти, в которых я чувствую себя полностью слабым и не способным ни на что другое. Здесь возможно только одно. Во-первых, обращение к группе. Если группа не в состоянии, любыми путями, самыми жестокими, пытаться группу расшевелить, самыми коварными ухищрениями. Надо подговорить нескольких товарищей и начинать группу заводить. Надо устроить хорошую пьянку. Надо куда-то сделать какое-то путешествие. Надо, неважно, какие методы применять. Главное, чтобы вывести группу из равнодушия. Надо организовать в группе особый комитет, который бы занимался только тем, это его обязанность, который занимался бы только тем, чтобы величие Творца, величие цели, оно стояло бы, горело бы перед нами, как яркий привлекающий огонь, что только на это мы должны устремляться. В группе должна быть такая команда, которая только это и делает. Надо набрать таких людей, которые действительно близки к этому ощущению, необходимости этого свойства, и чтобы они этим занялись. Кроме них, в противоположность, должна быть создана в группе другая команда, которая заботится о том, чтобы выявлять всех, которые тянут обратно, которые не хотят идти вперед. То есть отказываются вообще войти в то, чтобы давать группе хоть малейшее восхождение, малейшее устремление вперед, малейшее вдохновение. Если человек начинает относиться с насмешками, по-хамски, к цели творения, ему в группе не место. В таком случае надо его немедленно выгонять. Даже пускай от группы останется 10%. Не нужна остальная грязь. Они только топят ту лодку, в которой мы можем плыть к цели. То есть обязательно выявлять тех, кто будет нас тащить вперед, и обязательно выявлять тех, которые нас тащат назад. Если мы эффективно будем это делать, пытаться попасть под воздействие группы в привлечении к цели, тогда действительно все эти множество состояний мы можем пройти очень быстро. Несмотря на то, что это двойное одинарное скрытие Творца, раскрытие управлением и наказанием, это любовь и трепет называется, первая любовь. Раскрытие Творца, как он относился ко мне вообще всегда в прошлом, во всех моих состояниях, вторая любовь. Раскрытие Творца, как он относится сегодня ко всем душам, третья любовь. Раскрытие Творца, как он вообще относился и относится ко всем душам всегда, то есть его полное, истинное, самое высокое, самое истинное отношение ко всему мирозданию. Это абсолютной любовью, когда во мне возникает, соответственно, такое же чувство к нему. Все эти состояния мы можем пройти в том темпе, который мы вызываем, который мы заказываем от нашей группы. Поэтому свобода выбора, свобода личности, свобода воли, она реализуется только в том, что мы можем требовать у группы воздействовать на нас. Единственная степень свободы воли – подставить себя под группу, которая даст мне устремление к цели. Сначала надо приготовить группу, приготовить в ней этот месседж, как бы, это сообщение, эту цель, эту миссию, чтобы горело в ней это. И после этого подставить себя под группу, желать, чтобы она влияла на нас. И тогда все эти состояния мы пройдем очень быстро. Каким образом человек может присоединить к себе неисправленные желания других, исправить их? Необходимо при этом какое-то физическое действие или достаточно анализа? Это могут делать только каббалисты. Правильно, Женя. Это могут делать только каббалисты. Потому что мы говорим уже о таком выходе, когда человек находится в мире брия. Вознаграждение и наказание происходит в мире яцера. В мире брия уже происходит ощущение вознаграждения и наказания меня во всех моих прошлых жизнях и вознаграждение и наказание душ в этой жизни. Это уже мир брия. Мир брия – это уже свойство бины. То есть, естественно, что не человек простой уже разбирается с этим, а каббалист, находящийся на уровне мира брия. Притом, не просто на уровне мира брия, а мир брия делится от как бы это нарисовать вам, даже негде рисовать. Мир брия делится до своего, до хазе и ниже хазе. Когда мы поднимаемся снизу вверх, мы сначала входим в мир брия до его хазе, и тогда мы постигаем только отношение меня к моим прошлым состояниям. Когда я поднимаюсь на уровень мир брия выше его хазе, тогда я начинаю ощущать отношение Творца к душам сегодняшнего состояния. Когда я поднимаюсь в мир Ацилут, тогда я ощущаю управление Творца относительно душ во всех их состояниях. То есть, естественно, что говорится здесь о каббалисте, а не о человеке, который вот сейчас это воспринимает. То, а теперь перейдем к нашему следующему